Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Спирин Тихон Викторович, можно просто Тихон. Я религиовед, точнее, магистрант Центра изучения религии, заканчиваю в этом году. По первому образованию я специалист по социальной работе, сейчас как раз работаю в психиатрии. Это одна моя часть моей жизни, вторая – это религиоведение, третья – это художественная литература, и четвертая – философия. Я лектор общества интеллектуальной среды, я возглавляю интеллектуальную среду в Москве и руковожу ими. Так что философией я занимаюсь около 2,5 лет. И в философии мне нравятся 2 метода. Об одном мы сегодня, собственно, поговорим. Первый метод – сократический диалог, второй метод – это герменевтика. Эти 2 метода, которыми я пользуюсь и которые мне помогают как и в педагогической деятельности, так и в научной. Это особенность герменевтики. И герменевтика, в отличие от многих методов, которые... В общем, методом я называю то, где дается точный алгоритм действий. То, где нет точного алгоритма действий, то, ну, мне сложно называть методом. Я не знаю, что это, но для меня это не метод. Почему? Потому что мне не дают конкретные шаги. Кто дает мне конкретные шаги, то я называю методом. И вот герменевтика – это как раз та часть философии, которая дает конкретный алгоритм работы с текстом, а текст понимается в широком смысле. В узком смысле текст, да, это что-то написанное словами, в широком тексте это все что угодно. Картина, фильм, разговор наш с вами, это тоже текст. И здесь, да, на замечательной заставочке, собственно, я разместил фотографию людей, которые непосредственно строят, на ком я строю свое обучение, свое восприятие и свою практику герменевтическую. Да, это Фридрих Шлейермахер, это философ уже нового времени, который, собственно, написал замечательную работу, она издавалась, но ее сейчас сложно найти, потому что она издавалась в 2004 году, так называется «Герменевтика». Замечательнейшая книжка. Дальше это Мартин Хайдеггер. Он, как человек, который повлиял на, в принципе, на 20 век, на всю философию как таковую, он является важной фигурой и для герменевтики. Об этом пишет вот этот замечательный человек Поль Рихтер. И также Гадамер. И вот внизу расположено как раз 3 человека, которые основали интеллектуальные среды и у которых я учусь. Это, соответственно, Юрий Юрьевич Витютнев. Вы можете зайти на нашу группу «Интеллектуальные среды» и там познакомиться с их лекцией по той же проблематике, что я сегодня озвучиваю я. Это Юрий Юрьевич Витютнев, Дмитрий Романович Егорский и Андрей Иванович Макаров. Вот, собственно, вот такая вот компания, на которой я строю свое понимание герменевтики и свою практику. В принципе, понимать, а именно чем занимается герменевтика, она дает возможность понимать. В принципе, понимать можно и без герменевтики. Это лишь метод, это лишь инструмент. Но герменевтика дает нам уникальную возможность понимать, когда простого понимания, автоматического понимания не возникает. И начнем, да, по порядку. Я сегодня постараюсь в своей лекции отразить, так, ввести в общую проблематику самой герменевтики, ввести в курс дела, что там вообще происходит в ней, и, соответственно, потом перейдем к практике. Итак, ну, герменевтика, да, это от древнегреческого толкования, искусство толкования, и здесь есть важный момент, как она вообще произошла. Библии, ну, думаю, здесь сидят люди, которые знакомы с Библией. И, может быть, даже ее читали.
Мы все равно, да, видели.
Да. Да. И возник вопрос. Как понимать слова, которые Бог передает через пророков? Вот как. Да, и евреи начали разрабатывать свой особый метод понимания, который явился одним из таких основ, то, что мы имеем сейчас. Мы занимаемся генетикой, уже опираясь на философов нового времени. Но изначально это была работа с священным текстом. Да, есть вторая сторона, это римская сторона, да, когда они разработали, собственно, право, то надо было, нужен был метод, как понимать вообще законы, как их толковать, какую сторону, кем образом. И вот есть вторая сторона, это вот римская исток герменевтики. Ну и третья сторона, да, которая несколько переняла много от еврейской, от иудаистской, да, иудейской герменевтики, это, соответственно, христиане и их замечательные экзегезы. Ну, в общем, именно авраамические религии, они предполагают работу с священным текстом. Герменевтика нового времени предполагает работу с любым текстом. И чем, собственно, мы занимаемся в этой герменевтике? Вот по словам Рикьора, да, это расшифровка символов. Но символ, да, он двояк. То есть, когда у символа есть какое-то значение, оно может ухватить поверхностное значение, а есть какое-то глубинное, которое надо еще откопать. И как символ с нами таким образом играет? Он нам выдает одно, а другое скрывает. И вот герменевтика как раз и занимается расшифровкой этих символов. То есть, что там вообще происходит. И сразу предупрежу, да, что относительно самого текста. Текст нас не ждет. Текст, он не хочет, чтобы его скрывали. Это всегда сопротивление. И, в принципе, сама практика герменевтики, это достаточно муторная, достаточно долгая, достаточно иногда даже неблагодарный такой процесс. Текст, почему этот текст, вообще любой текст, не хочет, чтобы его скрывали? Потому что он герметичен. То есть он закрыт, он целостен, и ему не очень хочется, чтобы его рушили. Потому что когда мы подходим к тексту, мы производим деконструкцию. И я сразу тоже предупрежу об одной стороне, что после, а сегодня будет у нас еще и семинар генетический, будет возможно встречающееся достаточно частое явление, ощущение после того, когда вы позанимались герменевтикой, что и это все? И что это такое было вообще? Задается вопрос. Почему так происходит? Потому что во время того, когда мы проводим, например, полуторачасовой семинар, то мы разбираем только один, два, ну, три смысла каких-то. А вот в самом тексте смысла очень много. И, соответственно, мы только маленькую часть его задеваем. Соответственно, нужно несколько сессий таких вот генетических, чтобы более-менее текст как-то вскрыть, разобрать, посмотреть вообще, с чего он состоит. С чего начинается интерпретация? Поднимите руку, кто в своей жизни хоть раз что-то из текста интерпретировал. Отлично. Если даже кто-то не поднял, то он просто соврал. Потому что интерпретация как таковая, да, это когда мы хотя бы уже начинаем пересказывать какой-то сюжет. Ну вот, например, в школе, когда человек маленький, пришел только, да, в первый класс, там есть практика такая, просит пересказать какой-то текст. Это уже интерпретация, потому что текст изменен. Это человек уже сам расставляет акценты, а что надо в этом пересказе выделить. Тогда уже мы знакомимся. Если дальше есть такой замечательный философ, педагог Мортимер Адлер, американский, в 20 веке, собственно, писал и преподавал. И вот он говорит, что как работать с пониманием. Вот первое, такая, первый шажок к пониманию – это когда я даю вам текст какой-то определенный, и вы его должны мне пересказать, но другими словами, не используя слова, которые есть в тексте. Тогда вы уже поняли. Тогда вы уже этот текст поняли. В отличие от того, если вы будете опираться только на то, что написано в самом тексте. Это относится как раз-таки, может быть, кому-то знакома практика сдавания экзамена, когда вы наизусть заучиваете просто вот какие-то вещи, потом их рассказали, а если вам задают какой-то вопрос, то вы поплывете. Да. Ну вот это значит, не возникло понимания, нет состыковки. Так. Ну и, конечно же, сама интерпретировать это, преодолевать дистанцию. Опять-таки, Карикер. В основном я на него буду ссылаться. На его, есть у него труд такой, точнее, это сборник его статей «Конфликт интерпретации». И вот он говорит, что, собственно, интерпретировать – это преодолевать дистанцию между мной и текстом. Ну, или между мной и автором. Но автор и текст, они как бы соединяются. Вот и эту дистанцию, собственно, герменевтика и преодолевает, но за счет чего? Да? За счет того, что есть, опять повторю, алгоритм определенный, и плюс к этому надо понимать, что смотря какой текст мы берем. Вот я очень часто встречаю такую проблему. Ну, коль мы находимся в таком месте, то, пожалуй, я немножко о религии поговорю. Я встречаю проблему с следующего характера, и ее очень много людей отмечают. Особенно можете обратить свое внимание на такого монаха из Гомеля, города Гомель, отец Савва Мажука. Я с ним познакомился чисто случайно, я приехал на одну конференцию, и там мы с ним пересеклись, когда я стоял там, рассматривал книгу, он как раз подошел, мы с ним пообщались, и вот потом я заинтересовался вообще, чем он занимается. И есть такая проблема. Вот, в общем, берут какие-то тексты, вот православный человек, хороший православный человек, взял такое добротолюбие, открыл его и читает про то, как надо работать, например, с сердцем. И вот, и у него как бы волосы дыбом становятся, он уже как бы, он не понимает, что вообще происходит, да, что, о чем здесь написано. Или он, например, открывает Евангелие и начинает его читать буквально, допустим. Или Библию в целом, начинает читать буквально. Естественно, у него возникает ряд проблем. От чего они исходят? От того, что человек не понимает, что, чтобы вообще, например, начать интерпретировать, да, почему надо читать, например, толкование Библии. Потому что, чтобы интерпретировать, надо знать древнегреческий коины, надо знать арамейский, надо знать иврит. Об этом говорят все герменевты, то, что, чтобы интерпретировать какой-то текст, надо знать язык, на котором написан этот текст, чтобы в него погрузиться. Потому что перевод текста – это уже интерпретация. Потому что мы, текст как таковой, он только вот целостен, когда вот он написан автором от сих до сих, определенными словами, с определенными помарками, с определенными там орфографическими, возможно, ошибками. Вот этот текст цель. Если мы начинаем что-то изменять, а уж тем более переводить, мы начинаем его интерпретировать. Я, конечно, не столь категоричен в плане интерпретации переводов, но я, по крайней мере, когда работаю с текстами, я даю себе отчет, что, возможно, там есть что-то еще, что я не увижу за счет того, что не знаю самого языка. Это первое, это надо знать язык. Поэтому, кто работает, да, усиленно с Библией, тот, по крайней мере, должен знать эти вот языки. Ну, смотри, опять-таки, что ну, Новый Завет интерпретировать, да, некоторые, смотри, какие опять куски оттуда. Да, что-то написано в древнегреческом, можно вот им, например, воспользоваться. Там же есть только вставки на арамейском, поэтому. Но чтобы целостно понимать весь текст, то необходима вот такая практика. Необходимо знать языки. Плюс контекст. Но о нем чуть позже. Сейчас перейдем к задаче герменевтики. Ну, собственно, она простая. Задача герменевтики, по словам Шлейермахера, это предотвратить затруднение в понимании текста. Потому что везде, при любом, ну почти любом тексте, в нем возникает у вас какая-то проблема. Ну, либо вы просто можете ее не замечать. Возникает непонимание. И я это очень легко доказываю, да, на примере того, на примере одного замечательного стишка, одной замечательнейшей поэтесса Агни Барто, например, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Ну, кто-то скажет, что ему все понятно. Мне лично там очень много всего непонятно. Кто уронил? Почему оторвали лапу? Почему он хороший? Всякий ли мишка с оторванной лапой будет хороший? Ну, вот эти все моменты необходимо учитывать. И герменевтика, она нас, как бы, тебя настраивает на то, чтобы ты видел эти так называемые темные места. Ты должен сам смотреть, где у тебя возникает непонимание. Давать себе отчет, быть честным с самим собой, что здесь я не понимаю. Вот какой мотив, собственно, занятия герменевтикой. Главный мотив, и я здесь Ригьёра абсолютно поддерживаю, это продолжение традиции. Это особенно видно, да, на религиозных людях, да, особенно в авраамических религиях. Это продолжение традиции. Вообще, говорить о важности герменевтики, например, представителям различных религиозных групп, это, ну, для них это очевидно должно быть, по идее. Потому что они постоянно занимаются тем, что интерпретируют текст, читают толкования, они работают с этим текстом. И вот, собственно, герменевтика, она и продолжает традицию. То есть, если куда-то входит, есть традиция самой герменевтики, если вы какую-то традицию продолжите, и вы будете устроены, то вы будете заниматься герменевтикой для того, чтобы оттуда выуживать смыслы для себя и на них строить свою жизнь. Вообще, я уже немножко задевал про герменевтическую волю. Это способность интерпретатора преодолеть все препятствия и довести дело до конца. Как я сказал, сама... Вот, присаживайтесь. Как я уже сказал, сама практика герменевтики, она, ну... Это не хихоньки да хахоньки. Это достаточно сложная практика в том плане, что необходимо усидеть на месте. Потому что иногда возникнет такое желание просто бросить все. И поэтому лучше всего это работать в группе. В принципе, я за групповую работу в герменевтике, потому что, во-первых, больше идей, во-вторых, больше критики, и, в-третьих, эта работа просто позволяет тебе не встать и уйти. Потому что, ну, другой же человек сидит, ну, потому что договорились полтора часа поработать, ну, давайте поработаем, как бы друг другу помогаете. В одного заниматься герменевтикой, ну, сложновато. То есть, знаю честно, это достаточно сложно. Например, когда я готовлюсь к каким-то лекциям, меня мотивирует занятие герменевтики как раз один из моих учителей, Юрий Юрьевич Витютнев, потому что я обычно ему пишу, скидываю какие-то определенные тексты, которые я занимаюсь интерпретацией, говорю то, что я вижу, он мне задает вопросы, и мы начинаем с ним работать. Потому что всегда нужен кто-то второй. Ну, если у вас, конечно, такой сильный человек, вы можете попробовать в одного заниматься. Я сразу скажу, что это достаточно, ну, тяжеловато. И, да, еще одна идея, то, что герменевтика – это искусство преодоления сопротивления. Как я сказал, текст сопротивляется. Текст не хочет, чтобы его деконструировали. И вам нужно его перебороть. Вам надо с ним все-таки ему подступиться. Вам надо проявить герменевтическую волю и подступиться к этому тексту, начать с ним работать. Потому что текст, да, он будет сопротивляться, это факт. Он не хочет, чтобы его ломали. А мы его разбираем как политик. Да, следующее. Как толковать тексты? Здесь есть расхождение герменевтов. Ригьёр предлагает подтягивать текст к себе. То есть есть какой-то текст, который написан, допустим, 100 лет назад. И Ригьёр предлагает его подтягивать к себе, чтобы включить свое понимание нынешнее и с ним работать. Шлейермахер, наоборот, он считает, что необходимо погрузиться внутрь в традицию. Он, как бы, он наоборот, идет к тексту. Если, по сути, можно представить, что Ригьёр такой человек, который за них потянет текст к себе, а Шлейермахер – это человек, который, наоборот, идет к тексту. И обязательно надо помнить, что ваша интерпретация всегда будет беднее, чем сам текст. Потому что текст содержит огромное количество смыслов, и поэтому после, как я сказал, одно-два занятия с одним определенным текстом с помощью герменевтики, у вас будет гораздо меньше смыслов, чем содержит сам текст. И какие бывают виды герменевтики? Здесь я ссылаюсь на Шлейермахера. Здесь есть два вида герменевтики. Есть грамматическая герменевтика, есть психологическая герменевтика. Каждый из этих двух сторон отвечает на свои вопросы. Гимнастика грамматическая. Что она делает? Тут мы взяли текст, открыли его, и вот мы работаем со словами, с предложениями, с тем, что задержится в этом самом тексте. Что там происходит? Психологическая герменевтика, она предполагает ответ на вопрос, кто написал этот текст, каков человек этот был, в каком он настроении находился в тот момент, какая была политическая ситуация, то есть все, что находится вокруг текста, включая автора. Вот этим занимается психологическая герменевтика. И Шлейермахер предлагает для полноты смысла их соединить. В его практике занимается сначала герменевтикой грамматической, потом психологической, потом результаты сравниваются. Если они не сходятся, какие-то есть противоречия, он возвращается назад и начинает все заново. Скажите, на данный момент то, что я говорю, есть ли какие-то вопросы? Можно? Да, пожалуйста.
Я вот
не
знаю.
На
вы,
на
ты? Можно. Тихо. Любой текст можно интерпретировать.
Да.
И ты говоришь, что в тексте всегда очень много смысла. Да. В любом тексте очень много смысла.
Ну, я говорю обычно, что почти любом. Потому что я всегда оставляю себе лакуну для побега. Не, ну на самом деле, да, в любом тексте много смысла. Потому что за словами еще... Смысл — это не слова, это глубже. И в одном слове может быть очень много смысла, смотря как прочитать, смотря как проанализировать. Соответственно, да, в любом тексте достаточно много смысла. Естественно...
Это будет только предложение?
Ну, там, да. Да.
Да, мало.
Да. Потому что я вот... Сегодня мы поработаем с одним... Думаю, вы его читали. Знаменитейшим, да, и замечательнейшим. Произведение русской литературы. Я оттуда взял, если не ошибаюсь, 3 абзаца. 2 небольших, 1 большой. Этого вполне хватит для того, чтобы оттуда вычленить огромное количество смыслов и для того, чтобы голова кругом пошла от возможности. Да, какие-то еще, может быть, вопросы на этот момент? Да.
И имеет ли смысл задаваться вопросом, закладывал в текст автор что-то, или это получилось само?
Вот, смотрите. А здесь, да, мы переходим... Ну, там чуть дальше будет, ну ладно, я пролезу. Здесь мы переходим... Хороший вопрос. Здесь мы переходим к вообще к Рикёру, и Рикёр говорит следующее. Чтобы интерпретировать текст, надо поверить, что там есть смысл. Надо правда поверить. Ну, кто вам сказал, да, что вот, не знаю, там, у Льва Толстого «Война и мир» вообще есть какой-то смысл? Что он не просто так это написал. Ну, такой от себя сидел, вот, периодически черпал, а жена такая это все в слова приводила. Я не знаю. Ну, то есть, кто сказал, что там есть смысл? Вам необходимо поверить, вот, что в тексте есть смысл. Это вот я более полно отвечу на этот вопрос, когда мы дойдем до герменевтического круга. Mm-hmm. Думаю, что все, кто хотя бы отдаленно слышали о герменевтике, ну, это большинство, они обычно слышали еще герменевтический круг. Это загадочное понятие. Ну, там, на самом деле, ничего загадочного. Название хорошее, мне нравится. Итак. О, герменевтический круг. Как сразу. Шлейермахер. Что он понимает под герменевтическим кругом? Чтобы понять целое, нужно понять часть. А чтобы понять часть, нужно понять целое. Это есть герменевтический круг. Чтобы понять, не знаю, там, отверженный Гюго, необходимо прочитать главу из отверженных. Но чтобы понять целое, необходимо прочитать все главы. То есть, по сути, ну здесь опять-таки, с каким текстом мы работаем? Если я вам приношу текст, как сегодня будет отрывок, вот вам целое уже принес. И это как, даю как целое. Да? Но если мы говорим, например, о работе с этим текстом на самом деле полным, то нам необходимо, да, проработать его, то есть прочитать и проинтерпретировать каждую главу отдельно, и мы получим это целое. Вот это и есть по Шлейермахеру герменевтический круг. В принципе, я говорю, название хорошее, ничего такого сложного там. Да.
Правильно я понимаю, что тогда часть целого не могут использовать правильно, пока ты все целое не освоишь.
Смотря, опять-таки, смотря, что понимать под целым. Какая задача ставится? Если ставится задача, например, проработать, допустим, Кант критик чистого разума. Вот, например, ставится такая задача. Соответственно, исходя из этой задачи, нам необходим вот этот кирпич замечательный, и мы работаем с ним. Но если, например, ставится задача проработать полное собрание сочинений, то есть проинтерпретировать все, тогда, соответственно, у нас увеличится. Все зависит только от задачи, которая ставится перед Герметом. Ну, либо кем-то ставится, либо вы сами себе ставите задачу. Как раз, да, здесь вот вопрос о вере. То, что необходимо верить, то, что в тексте есть смысл. Не обязательно, да, здесь не говорится, например, о религиозной какой-то вере, да, но верить в то, что там хоть что-то скрыто, это надо. Потому что иначе, ну, ваша работа просто будет пустая. Это тоже вот замечательный Рикер об этом говорит. Вообще, если говорить, да, о том, кого бы следовало читать по герменевтике, я советую никого не читать. Почему? Потому что, например, я начал читать... Походите к нам. Потому что я начал читать непосредственно философию герменевтов только спустя, ну, сейчас скажем, где-то полтора года, два занятия самой герменевтикой. Потому что, в принципе, вы себя только будете сковывать тем, что они пишут. Они пишут сложно, да? Они пишут очень глубоко. И, например, когда там, тот же Рикер анализирует Хайдеггера и говорит, да, об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации, ну зачем вам это на данный момент? Я вам в конце дам алгоритм, по которому будем работать с текстом. Это вполне достаточно для того, чтобы, ну, где-то первый год уж точно проработать с текстом. Потом, если уж желание будет, можете почитать Шлейермахера первым. Но даже, знаете что, я бы советовал как? Я бы советовал почитать, есть методичка Дмитрия Романовича Егорского, написанного как раз с авторстве с лекторами «Титульный свет», по герменевтике. Она небольшая, если будет кому-то интересно, я могу ее найти. Она там немножко по истории и немного по самому методу. Вторым, что бы я советовал читать, это читать Шлейермахера. У Шлейермахера можете прочитать, например, сейчас я скажу, там «Введение», кажется. Вот, или там первая глава, или «Введение», там, в общем, его текст, там будет понятно вообще, что он от вас хочет. И что он хочет от герменевтики. Да, и все остальные, как Гадамер, Хайдеггер, ну, Хайдеггер, он не герменевт, но он важен для герменевтики. По крайней мере, через Рикера так видится. Он важен для герменевтики. Потому что, в любом случае, герменевтика задает вопросы о бытии, а Хайдеггер, он воскресил, по сути, проблематику бытия в философии. И как раз-таки Гадамер и Рикер, вот с ними, только после того, как я сказал, как проработали по алгоритму, после этого методичка, после этого Шлейермахер, и только потом Гадамер и Рикер. Потому что просто будет непонятно, о чем он говорит. И вообще это отношение к герменевтике. Потому что у него там, например, идет, он пишет о психоанализе, и антропологии, и о Леви-Строссе, и как он его критикует. И будет не совсем ясно, зачем мне это, и можно очень быстро отбить желание. Вообще, чтобы чему-либо научиться, не надо много читать. Вот на самом деле, вы можете себя в начале деятельности сковать просто из-за этого. Потому что по моей практике, когда я, мои самые, пожалуй, вот раньше, как было, когда я один раз меня попросили прочитать лекцию по маленькому принцу. Я уже ее читал, у меня был по маленькому принцу. Я уже читал, у меня был готовый материал, но я решил его расширить. И я приработал биографию в Юпери. Я проработал очень сильно текст, и в итоге вот эта биография меня сковала. И я, по сути, просто прочитал какой-то реферат вместо лекции. Он на тот момент. Да, а моя лучшая лекция по маленькому принцу, она была тогда, когда я имел только один текст и работал только с ним. Я теперь почти ничего не знал. Но у меня получилась достаточно интересная интерпретация. Так что, чтобы вначале вы почувствовали, потому что, как говорит Рикер, вообще герменевтика, она о свободе. И чтобы почувствовать свободу, на мой взгляд, не надо себя уж так сильно сковывать. Что вот я сначала все прочитаю, а уже потом начну правильно интерпретировать. Я опять-таки напоминаю, что в конце будет дан алгоритм из 8 пунктов. Его вполне достаточно, чтобы практиковаться. Он максимально понятный просто. Так. И, собственно, да, переходим к алгоритму. Так, сколько там времени сейчас посмотрим? 14:48. Угу. Вот в алгоритме. Он состоит из 8 пунктов. Этот алгоритм был создан как раз Юрием Юрьевичем Витютиным и Андреем Ивановичем Макаровым. Он не противоречит, собственно, алгоритму Гадамера и алгоритму Шлейермахера, но тот алгоритм, который я сейчас вам продемонстрирую, он просто легче. Он легче понимается. Он более понятный. Можно быстро достаточно перейти к практике. Итак, первое – это выбор текста. Ну, задача, сразу скажу, непростая. Выбрать текст. Это хорошо еще, если, вот как я пришел, например, к вам сюда, приводить занятия, и принес какой-то свой текст, то у вас задача как бы решена. Что в педагогических целях мы сейчас будем рассматривать конкретно вот этот отрывок, конкретно вот это произведение. Но чтобы выбрать текст для своей работы, опять-таки, повторяю, потому что герменевтика, сама практика достаточно, ну, бывает муторной, и поэтому, например, ту же, там, написать диссертацию можно, например, без всякой герменевтики. Можно без, там, вот, просто по верхам пройтись, само автоматическое понимание. Вот герменевтика, она спасает тогда, когда автоматического понимания не происходит. Герменевтика говорит еще о том, что понимать можно любой текст. Если вы понимаете хотя бы пару слов из текста, то уже неплохо. И вы начинаете с ним работать. То есть, второе. Это...
А почему сложные задачи, я не понимаю, что ты можешь выбрать плохой текст?
Нет.
Что?
В чем сложность вообще? А, самая задача выбрать текст?
Ну да.
Да, необходим текст, который будет интересен вам. И который будет как-то влиять на вашу деятельность. Как-то, его надо как-то включить в свою жизнь. Потому что просто так заниматься герменевтикой с каким-то текстом, который вам не интересен или не прагматичен, ну, занятие какое-то сомнительное, на мой взгляд. Потому что почему, например, опять-таки, возвращаясь к религиозной теме, почему, собственно, герменевтика, она так прижилась и родилась, и до сих пор здравствует в религиозной среде? По одной простой причине, потому что нам надо продолжать традицию. Там идет традиция, ее надо вести, герменевтика это позволяет делать. А во-вторых, когда вы занимаетесь каким-то текстом, текст становится частью вашей жизни. Он на вас влияет. И как раз-таки занимаются герменевтикой с определенными своими священными книгами в разных религиях, и, следовательно, этот текст, он интересен, он нужен, чтобы он на них влиял, и он на них правда влияет. Когда он вводится в постоянную практику. А с текстом очень легко ошибиться. Можно, например, начать работать с каким-то текстом, который вас, например, изменит в лучшую сторону. Потому что вы сделаете лучшую свою жизнь. Вот это очень опасность. И сложность выбрать текст. Ну, допустим, мы выбрали текст, и вначале нам необходимо произвести курсорное чтение. Что такое курсорное чтение? Это чтение без привнесения своего смысла какого-то. То есть мы просто читаем текст, мы знакомимся с тем, что в этом тексте происходит, о чем нам вообще нам повествует. Вот мы происходим, знакомимся с ним, прочитали его, этот текст. После этого нам необходимо найти темное место. Темным местом в герменевтике называется такое место в тексте, которое по тем или иным причинам непонятно. Это может быть, например, какое-то непонятное слово, и вы просто его смотрите в словаре и достаточно быстро решаете. Но иногда это будет, например, непонимание целого смысла. Почему этот человек, например, говорит одно, а делает другое? У вас возникает вопрос к этому тексту. Вот ваше темное место. Вы его нашли, и как раз-таки с ним и будете работать. После того, как мы нашли темное место, мы задаем вопрос темному месту. Задать хороший вопрос – это задача тоже не из легких. Это только кажется, что это очень просто. Задать точно хороший вопрос, который позволит сделать работу плодотворной, Это надо немного помыслить. Да, относительно того, как я различаю мышление, которое в любом случае должно включаться во время герменевтического процесса, и думание. Мышление, это, несколько опираясь на Льва Семеновича Выгодского, мышление – это создание новой комбинации, которой не было еще в опыте. То есть, когда мы создаем то, что у нас нет еще внутри, то есть что-то новое. Думание – это, ну как бы помягче сказать, это, в общем, переваривать свой собственный опыт постоянно. Когда мы, например, читаем книги, мы думаем, потому что это автор мыслит и дает свой продукт, а мы просто думаем. Мы ничего не создаем. Но как только мы начинаем, например, интерпретировать текст и от нас необходимы идеи, то тогда уже начинает включаться мышление. Вообще, у среднестатистического человека мышление включается, ну, если раз в год, то слава Богу. Далее. Вот мы нашли темное место, задали к нему вопрос. И после этого нам необходимо следующим пунктом выдвинуть гипотезу, и подтвердить его аргументом. Что, например, у того же Гадамера называется сделать набросок, если ошибаюсь. Да, набросок. Это называется у Гадамера набросок. Нам необходимо выдвинуть ответ, тезис, то есть гипотезу, и плюс аргумент. Желательно, чтобы аргумент был из текста. То, что мы потом в критике мы посмотрим, такие, опа, противоречия. Значит, снимается. То есть важно, чтобы это был аргумент из текста. Опять-таки, чему учит герменевтика? Вот именно в такой своей практике. Она учит нас выстраивать свою позицию. Многие говорят, это любимая тема, многие говорят, что у каждого есть свое мнение. Так вот, мнение – это мусор. Это дешевый продукт, раз он у всех есть. Ну что, если есть у меня, у вас, ну что это такое? А вот позиция, она есть не у каждого. Чем отличается мнение от позиции? Мнение, а вот я здесь там запишу, у меня все-таки надо воспользоваться. То есть, по сути, как выстраивается позиция? Да? Позиция, она равна тезису плюс аргумент. Но если мы берем только тезис без аргумента, то это уже мнение. И мне нравится, там я не знаю, мне кажется, что лучший поэт за всю историю это, например, Блок. И чё? Мало ли что кому кажется. Или там, я считаю, что, допустим, лучший психолог за всю историю психологии – это Фром. Ну, это, например, да, такая. И как бы, вот считает он так, и что это такое вообще?
Ну, потому что, зная, наверное, убор мнений одного человека, ты можешь составить о нем впечатление.
Опять-таки, надо задать вопрос, почему? Почему ты считаешь, да? Именно так. И когда задается вопрос, почему, требуется аргумент. Если аргумент есть, это позиция, с этим человеком можно разговаривать, вообще можно как-то жить. Если у него нет позиции, ну как бы, ну, извините, здесь этот человек, он неустойчив. Потому что позиция, она требует проработки, она требует мышления. Потому что необходим аргумент. Его найти сложновато. А вот если у вас просто мнение, то как бы вас покачивает. У вас нет фундамента. Да, пожалуйста.
Правильно я понимаю, что снятый в ходе дискуссии аргумент вращает позицию мнения?
Нет. Потому что аргумент изначально был. Потому что была позиция. Если аргумент снимается по тем или иным причинам, другими контраргументами, это просто то, что вы снимаете свою позицию. Вы ее как-то меняете, например, еще что-то. Изначально у вас есть... Опять-таки, конечно, здесь можно говорить о валидности аргумента. Но если вы говорите именно о дискуссии, то следовательно, человек, который вступает в дискуссию, он вступает с тем, что у него уже проработана какая-то позиция. И то, что он там условно в этой дискуссии потерпел поражение, это всего лишь то, что у него позиция осталась как таковая. Ну просто она оказалась при объективном рассмотрении невалидной. Невалидной. Да. Ну, почему, например, слово «инвалид»? Волит – это могущий. Инвалид – не могущий. Вот, невалид. Итак, вот, допустим, мы дали гипотезу, дали аргумент, ответили на вопрос, который задавали в темном уме. После этого, и здесь огромное просто преимущество у групповой работы, начинается критика. Это обязательно. Критика должна быть обязательна. Потому что нам необходимо эту позицию самую, да, которую человек высказал относительно ответа на вопрос, ее надо потрясти. Посмотреть, она устойчива или нет. Когда мы ее, опять-таки, если вдруг у кого-то нет там, какой-то критики там, сразу, знаете, принципиальной какой-то, надо придумать. Надо хоть немножко, но потрясти позицию. Обязательно. И проверить вообще, насколько она живая. Эта позиция, насколько она может сопротивляться. Ну, после того, когда мы прокритиковали эту позицию, то после этого мы должны из нее извлечь концепт. Концепт – это идея. Идея в одно слово. То есть то, что вот ваша позиция, тезис плюс аргумент в ответе на вопрос, вам необходимо вот это все выразить в одно слово. Когда мы выражаем в одно слово, мы получаем этот продукт. Продукт – идея, смысл. Мы получаем смысл. Например, там, мы выяснили, что там, в ответе на вопрос было, например, о том, что там, не знаю, папа бьет дочку. И оттуда мы, например, мы можем вырвать концепт власти. То есть он осуществляет какую-то власть. Вот. Мы набираем эти концепты. Вот мы прорабатываем несколько раз, поэтому алгоритм вот ходим. С первого, получается, по шестой. Вот мы нарабатываем концепты. Мы накидали этих концептов, накидали этих идей, смыслов, нашли их какие-то. И седьмым мы делаем синтез. Нам необходимо эти концепты соединить. Воедино. То есть из трех отдельных слов, которые обозначают какие-то идеи, соединить в одно словосочетание. Из трех слов. И вот в этот момент происходит синтез этих идей. И вот восьмое – это творческий продукт. Шлейермахер считал, что так делать нельзя. Мы считаем, что так делать нужно. Потому что без восьмого пункта весь этот алгоритм выглядит, ну, мягко сказать, нецелостно. Почему? Потому что восьмое у нас предполагается творческий продукт. То есть мы провели интерпретацию. Можно написать работу по интерпретации, да, этого текста. Но это будет эти 7 пунктов. Даже 6. Я даже сказал 6. А вот 7 и 8, там мы текст закрываем, убираем. И получаем какую-то идею, которая у нас к тексту уже не относится, мы ее оттуда забрали себе. И мы на ее основе, например, пишем статью, роман, песню, что угодно. Творческий продукт делаем. То есть мы, например, там выяснили, что у нас есть в этом тексте идея власти, идея котиков и идея, не знаю, идея вот, шарфа. И мы, например, это синтезируем во власть шарфа над котиками. Или власть котического шарфа, кошачьего шарфа, я не знаю. То есть мы синтезировали эту идею, мы уже текст убрали, а читали мы, ну, не знаю, допустим, читали мы «Капитал Маркс». Мы получили этот синтез, и на его основе мы работаем с текстом. Ну, например, мы даем себе задание. Я должен написать рассказ. Вот я пишу рассказ про вот, власть шарфов над котиками. Вот. Делаю какой-то продукт. И вот это, по-моему, я здесь только голосую за за этот восьмой пункт, потому что он позволяет сделать процесс целостным. Мы не только проинтерпретировали, но получили что-то свое, мы что-то свое создали еще. То есть мы включили мышление. Запустили.
Восьмой пункт называется синтез.
Нет, сейчас седьмой пункт синтез. Первое, выбор текста. Выбрали текст. Второе, контекстное чтение. Курсорное чтение. Третье, темное место. Четвертое, гипотеза плюс аргумент.
Вопрос.
Потом гипотеза, да, плюс аргумент. Потом, я просто так часто этот алгоритм повторю, что мне уже шарики за ролики. Шестое, критика. Седьмое, синтез. И восьмое, творческий продукт.
А концепты?
А концепты, они как раз, когда прошла критика, и перед синтезом, да, мы оттуда вытаскиваем, как бы это туда входит все. Вообще, концепт, он рождается уже, когда мы ответ ищем. Когда наш какой-то ответ, там уже тоже родится концепт. Вот, и мы как раз его седьмым пунктом синтезируем. Итак, вот вам такое кратенькое введение в проблематику герменевтики, и вообще, чем она занимается, да? Лекция, да, получилась такая теоретическая, сугубо. Попрошу какие-то дать мне какую-то обратную связь. Комментарии, вопросы. Что есть? Что накопилось? Да.
Ну, это такой немножко смешной вопрос. Ты говоришь, мы взяли какой-то текст, из него вынесли какую-то идею, да. На ее основе создан творческий продукт.
Да.
Мы можем взять этот творческий продукт и еще раз прогнозировать?
Да. Да.
И так зависит, конечно.
Да. Совершенно верно.
Есть какая-то зависимость от того, какую идею мы вынесем из творческого продукта, созданного на основе какого-то другого текста?
Зависимость этой идеи от того прошлого текста?
Да,
нет. Вообще зависимости нет. Она вырывается. Ну, да, мы оттуда ее забрали, просто эту идею, да. Но идея власти, она, например, встречается, ну, абсолютно везде. И если мы, например, вытащили идею власти, допустим, из Корана, то мы можем уже про Коран просто забыть и просто работать с идеей самой власти. Мы можем, конечно, вспоминать, можем какие-то примеры тут брать, но вообще мы уже забываем этот текст. Ну, по крайней мере, так предлагаю делать я, потому что я не вижу, как сейчас, Владимир Ильич, я не вижу какого-то смысла быть привязанным к тексту. Когда мы его проинтерпретировали, можно делать работу, написать, например, про эти идеи, как вот, например, статью про конкретную книгу, с которой мы работаем. Это тоже творческий продукт, он будет привязан к этому тексту. Но если нам стоит творческая задача найти для себя идею, чтобы написать стихотворение, ну, все, как бы я тут получил то, что хотел. Как бы он сопротивляется. Я его деконструирую, раскрываю, беру идеи, закрываю, все, живи дальше. А сам пошел. Да, какие еще, да, вопросы тут руки тянули.
Хорошо. У меня еще пояснение. Правильно я понимаю то, что по итогу появляется концепт или идея? В чем разница?
Нет, смотрите. С каждого... Сам концепт, идея, она появляется после того, когда мы провели критику, когда оппозиция выстояла, оттуда мы получаем идеи.
Слово.
В одно слово, да. В одно слово. Да, и у нас уже тогда есть концепт. Мы вообще можем одним из них пользоваться. Я, например, когда делаю групповую работу и не успеваю по времени, у нас бывает, мы творческую работу делаем на одной идее только текста. А потом уже происходит синтез, и он как бы...
Идея, фразу, фразу.
Да, это тоже идея. Но идея просто желательно научиться их выражать в одном слове. Да.
Верно, я понимаю, что это алгоритм по конкуренту для работы с текстом в любом виде. Любой текст, слова, текст как
любой, абсолютно любой. Потому что, вот, например, в нашем лектории, да, у нас есть Дмитрий Скворцов. Он занимается герменевтикой кино, киноискусством. У нас есть Андрей Иванович Макаров, который очень много работает с изобразительным искусством, герменевтикой изобразительного искусства. У нас есть Юрий Юрьевич Утюгнев, который много работает именно с текстами, как он привык, со стихами, с художественной литературой. У нас есть Дмитрий Румальевич Егорский, который применяет герменевтику непосредственно к философским трудам. Ну, в большей степени. Все они, естественно, занимаются и всем другим, то есть, ну, любой сферой. Просто, ну, акценты я имею в виду. И То есть это многообразие. Можно рефлексировать с помощью герменевтики. Воспринимать свой опыт какой-то, особенно если он записан на видео, это вообще просто отлично. Воспринимать какой-то свой опыт как текст и работать с ним, с этим текстом. И для себя понять, а что же у меня там за пресуппозиции. Ну, пресуппозиция сейчас... Знакомо слово пресуппозиция?
Нет.
В общем, у человека есть определенная позиция какая-то по вопросу, а вот есть за ней. Они как раз-таки вот выражаются, вот их надо выражать в одно слово. То есть, например, у него есть пресуппозиция власти. Я все про власть, но мне просто это самое понятное. Власть, любовь, распространенная пресуппозиция. Есть пресуппозиция власти. Я должен управлять всем. Или пресуппозиция контроля, например. Замечательная пресуппозиция, которая портит жизнь всем. Пресуппозиция контроля. И вот есть позиция каким-то вопросом, да? И вот эта пресуппозиция, она везде. Она просто везде. Ее можно увидеть. То, что человек... С чем бы он ни занимался, он старается все контролировать. Вот у него есть пресуппозиция. Это отдельная практика выявления пресуппозиций, но в целом герменевтика, она помогает для рефлексии. Это хороший инструмент.
То есть получается, что занимаясь герменевтикой и интерпретируя тексты, ты тем самым интерпретируешь себя самого, потому что герменевтика помогает увидеть, что же ты видишь в тексте, да? То есть один и тот же текст, я буду заниматься герменевтикой, кто-то другой, и даже таракан.
Вы можете вообще разные вещи, совершенно разные, да. Здесь, когда мы работаем с текстом, мы текст пускаем в свою жизнь. Вольно-невольно мы начинаем получать именно воздействие этого текста. Не обязательно даже заниматься герменевтикой, можно его просто каждый день читать, и он будет иметь уже на нас сильное влияние. Например, сейчас у меня диссертация моя, магистерская, она посвящена сну, как, точнее, сновидению как религиозному феномену. И я свои изыскания делаю на основе спиритуалистов отечественных в конце 19-го, начала 20-го века. Этим я занимаюсь. И вот я, например, читал, вот недавно у меня случай был такой, да, в жизни. Я сейчас изучаю такого философ, у него знаменитый, спиритуалист, философ, оккультист, господи, чем он только не занимался, человек. Карл Дюпрей, у него есть такое произведение, как «Философия мистики». И я когда его читал, то там как раз-таки у него есть идея двойственности человеческого существа, то есть то, что человек творит. У него, например, бодрственное сознание и спящее. Бодрственное, у него там мозг работает, он считает, спящее солнечное сплетение, центр нервной системы. Ну, тогда была распространена одна из идей распространения. Здесь сознательное, там бессознательное помещает. Вот эту двойственность он рассматривает. И вот, в общем, он приводит нам примеры, как у нас во сне может встретиться сознательное и бессознательное. Я об этом читал, засыпаю, на утро просыпаюсь и вспоминаю сон свой. Сон был как вот, там была иллюстрация следующая, когда Дюпрель говорит о том, что вот вам снится, вы сидите на экзамене, вы не знаете ответа на вопрос, вас никак не можете вспомнить, а ваш сосед этот ответ, например, говорит. И вот что, мол, там, вот здесь вы видите, как у вас бессознательное действует, а вы со своей стороны как сознательное. Вот. И вот мне снится точно такое, что я сижу на экзамен по английскому языку, со мной сидит однокурсница, и я понимаю, что я эти слова знаю. Когда мне текст дают, но я не могу их высказать. Никак не могу найти, как правильно это переводится. Однокурсница же моя, она моментально все это переводит. То есть, и вот я проснулся, так опа. Но я не поддерживаю здесь вот саму концепцию Дюпрея. Но уже первая мысль, которая возникла при таком сне, то, что я это читал Дюпрея. Текст влияет. Текст вообще вещь опасная. Она, тексты влияют очень сильно. Не читайте тексты, если вы очень восприимчивы. Не надо. А то можно так стать, знаете, вот радикалом, можно там фундаменталистом, например. Да, давайте, кто? Давайте. У вас там вопрос какой-то.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае вообще сам уровень интерпретации будет зависеть от индивидуального уровня группы, которая анализирует текст? Или от жизненного опыта? Или, то есть, как-то есть ли привязка какая-то?
Конечно, привязка есть в любом случае. Качество не зависит. таковое. Почему? Объясню. Потому что, например, если вы встретитесь с людьми, я просто общаюсь с разными людьми, очень много общаюсь с людьми, и если вы встретитесь, например, некоторых, есть некая когорта интеллектуалов, которые очень зажаты в своем методе или в своей школе. Они, например, ну, они вот, допустим, я не знаю, вот они, феноменологи, ребята нормальные. Ну, допустим, какие-то неоплатоники. Допустим, они. Вот, и они очень сильно зажаты в своей парадигме. И оттуда никуда. Они видят только через нее уже. Они видят все тексты любые на своей жизни через нее. Потому что это на них сильно влияет вообще. И если вы дадите текст им, то вы получите одну, например, интерпретацию этого текста. Но если вы дадите, например, там, студентам, не знаю, экономического факультета второго курса этот текст, вы можете получить гораздо интереснее интерпретацию. Либо, например, если уж хотите, допустим, вот эти неоплатоники, да, и вот есть философы-студенты, да, ну там первый, второй курс, когда они только-только, они еще даже не знают, куда они склоняются, чем они точно хотят, какое направление выбрать, и у них больше свободы. Они не скованы. То есть качество от этого не зависит, но глубина зависит. Потому что если человек очень много работает с герменевтикой, если человек поддерживает эту идею свободы, которую транслирует Рикер, то, следовательно, конечно, если он не зажат в своей школе, допустим, я, знаете, вот проблема экспертности. Я к экспертам отношусь вот так, 50-50, потому что иногда это хорошо, но иногда это плохо в том плане, что они зажат вот эти рамки своей экспертности. Так вот, поэтому, если мы берем, например, человека, который, да, тоже разделяет идею свободы, как, например, там, студенты, которые разделяют ее бессознательно даже, в каком-то смысле, потому что они просто еще не выбрали. И у него, да, как бы глубже может быть, да. Но, опять-таки, я, когда работал, например, с текстами, с некоторыми группами, которые вообще, ну, как вот вы, как я пришел к вам, и начал, ну, у вас-то вам повезло, я вам читаю лекцию сначала по герменевтике, знакомлюсь, чем вообще занимается герменевтика, а потом перейдем уже к семинару снова. Но я обычно прихожу, даю алгоритм из этих пунктов, и все, погнали, ребята. И иногда меня просто поражает, как люди могут заметить какие-то особенности в тексте, какие-то вот слова даже, которые я вообще не замечал, пропускал мимо. А когда мы начинали это раскручивать, то я получал совершенно другой взгляд на текст после этого. Я говорю, я прошу вас всегда помнить, что интерпретация всегда виднее текста изначального по смыслу. Потому что интерпретация – это рассмотрение только части текста, не целого. Чтобы рассмотреть текст целиком, ну, надо очень долго работать, очень, чтобы его более-менее почувствовать и вот эту удовлетворенность. Да, тут еще были вопросы. Да, пожалуйста.
Вопрос. Ну, скорее всего, те ситуации в жизни, когда все встречались с текстами, это уроки литературы. Чем отличается герменевтика от
текста? Смотрите, вот это отличный вопрос, потому что анализ, да, если мы займем сейчас этимологию слова вообще и погрузимся в семантику и так далее, с логической стороны, анализ – это разделение на части. А герменевтика предполагает не разделение, но целостное восприятие. Смотрите, как действует анализ. Вот у нас есть целое. Вот есть одно целое, другое. Да, вот это одно и то же, допустим. Вот как действует анализ. Он начинает разделять. Рассматривать каждую часть в отдельности и потом собирать заново все. Вот мы собрали, такие оба получили продукты. Герменевтика так не работает. Герменевтика работает в целом. Всегда необходимо, то, что я говорил о герменевтическом круге, всегда необходима привязка к целому. Если я взял какую-то часть, я не могу ее проработать без целого, потому что в этом целом найдется, например, контраргумент на то, что я говорю, или противоречие какое-то, которое надо будет снимать. Герменевтика работает с целым.
Тогда можно провести герменевтический анализ целой книги большой, ну, того же «Война и мир», там же слишком много идей, они могут противоречить друг другу.
Да, это задача не из легких. Но сначала у вас есть курсорное чтение, когда вы полностью прочитываете целиком нужный вам текст. Если, например, у вас, опять-таки, задача стоит анализировать какую-то конкретную главу или какой-то конкретный отрывок из «Войны и мира», то вы будете читать именно его. Потому что вам нужно целое. Вот это. Что целое? Какой, что мне надо? Какую задачу перед собой ставлю? Вот. И исходя уже из целого, когда мы начинаем разбирать часть в нем, да, это когда работаете с большими романами, придется взять себя в руки. Придется настроиться на сложную работу. Но вообще можно, да, как бы, как советуют, исходя, да, из того, что пишут герменевты. Вот, например, у меня какой-то есть у вас бук. В общем, если есть у меня, да, какой-то вот, ну, задача какую-то большую книжку провести, но опять герметический именно метод, герметическая процедура, не анализ. Если мне надо какую-то большую книгу, ну, назовите мне кто-нибудь большую книгу.
Братья Карамазовы.
Пусть, да, давайте с литературы так будет легче. Братья Карамазовы. Вот братья Карамазовы. Я беру, например, и работаю с каждой главой по отдельности. Вот я и проработаю. После этого, да, я буду смотреть, ну, это просто чисто механический речь. Потом я буду смотреть, противоречили ли другие, ну, одни одно другому нет. Мои интерпретации. Если противоречат, то начинаю сюда. И, ну, в любом случае, в конечном итоге всегда надо исходить из целого. Из целого. То есть, поэтому я беру обычно маленький процесс. Для анализа, потому, ну, точнее, для герменевтики именно. Потому что надо всегда учитывать это целое. Да.
Вот целое, правильно? Я понимаю, что у нас получается по итогу одна идея на одно целое, которое мы взяли.
Нет.
Ну, после,
мы, после темное место, да. Оно как раз таки маленькая часть этого текста. Просто мы, когда будем работать с темным местом, мы всегда учитываем все целое.
Лен, когда мы проходим по целой книге или по ее главе, или по отрывку, это мы укрепляем по темным местам ряд.
Да, мы получим, ну, опять-таки, любая книга – это огромное количество идей и смыслов. Огромное,
да,
количество.
Разумеется,
и
мы можем
можем интерпретировать какую-то маленькую его часть. Получить какой-то один смысл. Так, тут еще?
Да, вопрос. Наше толкование может...
Толкование.
Выявить идеи, которые автор осознанно не закладывал. Ну, то есть это не важно, да?
Автор...
Мы читаем текст, и он может быть богаче, чем то, что вкладывал автор.
Да. Текст богаче, чем автор. Потому что в тексте, ну, для этого существует психологическая герменевтика.
Ну да.
Потому что на этот текст вообще есть даже такая идея, ну, как бы я над ней еще размышляю, не могу точно ее поддержать. Но есть такая идея, что автор вообще не знает, что он пишет, на самом деле.
Можно в подтверждение? Есть Юлис у Джойса,
да.
И у него там комментариев, по-моему, даже больше, да, чем самого, да, текста. И в итоге потом спросили у Джойса, что там у вас увидели это, он говорит, знаете, уже прошло какое-то время, когда вот я его написал, и я не могу сказать, что эти все идеи у меня были тоже.
Да, ну, конечно, там в тексте намного больше идей, чем задумывает автор. Намного больше.
Может получиться так, что выявив автора, идея может измениться. Ну, в смысле, звучит. То есть в тексте было одно, а потом мы узнали автора, и оказалось, что там другое. Так.
Но мы можем, например, найти какое-то противоречие. То есть что там. Смотря о чем.
Ну, вот самый простой пример. Да. Можно посчитать книгу, которая по-русски звучит как «Моя борьба», а потом узнать, кто автор, и она звучит под углом.
Конечно, да. А для этого и есть для этого и есть психологическая герменевтика.
Ну, то есть, вот, да,
для того,
меняет,
чтобы...
Да,
конечно. В принципе, мы в своей работе герменевтической также... Ну вот если немножко, да, я буду передавать даже от герменевтики мировоззрения, периодически всегда ему говорю, и как оно работает, сознание, мышление, это меня интересует особенно, то у нас, да, у нас очень сильно мышление очень много стереотипов. Но это нормально. Мы, у нас, точнее, многие недооценивают, что у нас, ну, мол, веры не так много. Я ни во что не верю. Это ложь. Потому что мы начинаем верить еще с детских лет. Верить в то, что вот этот учебник физики, там реально сказано все правильно. Потому что в этой химии сказано все правильно. Ну как же, вы скажете, такие, ну это же кто-то этот учебник написал, это же на основе чего-то там еще. Я вас отсылаю, например, к 19 веку. К тому, что была очень сильно развита мифология мозга. Мифология мозга, что там было, да? Там выделялись теперь части мозга определенные, его функции и так далее, которых, ну, по итогу оказалось, что это все просто фантазия как раз, ну, ученых. Так вот, мы начинаем верить в то, что есть, ну, то, что там есть смысл, то, что Рикер говорит, то есть в этом смысл, начинаем верить. Что, и мы это подтверждаем себе, да, ну, как бы, ну, не хухры-мухры, не может же кто-то написать какую-то чушь и ее спустить в образование, что поэтому учились. Ну, мы себе говорим всегда. Мы начинаем, у нас стереотипы нам очень сильно помогают. Потому что если бы не стереотипы, если бы не вот этот эффект веры, то, ну, жизнь была бы, ну, очень сложно. Очень сложно. Потому что приходилось бы постоянно включать мышление. Вот что, знаете, называется, вот мы на автомате, например, ездим на метро на автомате. Да, вот просто, ну, мы зашли до нужной станции, все, мы доехали, вышли, все. Ну, мы даже, бывает, многие детали не замечаем. То, что у нас есть какое-то определенное стереотипное восприятие. Или, например, допустим, если я условно здесь нарисую там крест, да, это будет, или там, например, это будет сразу отсылка к христианству, допустим. Но вот если я, например, нарисую рыбку, то для некоторых это будет отсылка к христианству, для других это будет отсылка к
Ивану.
Да, старик и море. То есть, есть особенность. Свастику я рисовать не буду, я еще хочу на свободе походить. Но вот свастика то же самое.
Кстати, теперь можно рисовать, если в образовательных целях и
поясняется,
почему. Ну, да, я
то есть, когда мы, например, увидим свастику, у нас сразу контекст врубается. Моментально такой щелчок и подтягивание контекста.
Ну, кстати, я должен всех предупредить, я не агитирую. Это плохо, да, я настаиваю.
Да, пожалуйста.
В литературе обычно говорится, и вообще в любой там истории искусства говорится, что художественное произведение по мере, там, вот, если оно когда-то давно написано, чем больше прошло времени с того момента, как оно осознано, оно как бы получает новые смыслы, оно обогащается.
Да.
Если какой-то текст мы берем, зависит от того, насколько давно он написан, и получает ли он новые смыслы после того, как он написан.
Во-первых, да, получает новые смыслы, потому что текст, есть определенный текст, и мы, как вот Рикер предлагает нам, мы понимаем так, как мы можем это сделать. И, следовательно, наше, например, сознание автора, который писал определенный текст, у него, например, там не было, допустим, машин в то время, у него не было там телефона, у него не было там ютуба, условно. То есть он получал информацию по-другому. Мы же, наше мировоззрение, наше сознание, оно отличается от человека, который жил там 200 лет назад. Причем очень серьезно уже отличается. И мы со своим этим мировоззрением идем интерпретировать этот текст, которому 200 лет. Естественно, мы там туда вносим что-то еще. Там будут какие-то, ну, идеи, которые будут противоречить, например, там, точнее, снимать противоречие надо будет с помощью психологической герменевтики, чтобы, ну, кто написал, когда, что там вообще было. Но мы будем смотреть на текст уже по-другому, он получит реально новые искусства. Потому что сознание другое. Так, это первое, второй вопрос я забыл.
Я просто начала с того, что художественное произведение, да, получает новые смыслы, а текст, скажем, герменевтика, получает ли он новые смыслы. Это был один вопрос.
Ну да, хорошо. Какие-то еще вопросы?
Из этого рождается, получается, если текст после того, как он написан, он получает новые смыслы. Мы же не можем утверждать, что... Автор хотел,
конечно,
что-то
сказать. Конечно. Да, ну, плевать уже на автора.
То есть автор для герменевтики вообще не интересен?
Нет, интересен. Интересен в том плане, что кто это написал, чем он руководствовался, чтобы посмотреть.
Только в контексте, как он влияет на текст.
Конечно.
Он создает контекст.
Да. Мы смотрим, да. Психологическая герменевтика работает с контекстом, а грамматическая работает с текстом.
Угу.
Да, пожалуйста.
И с этой позиции включается для того, чтобы вообще начать какой-то текст... фактически анализировать, совершенно не важно быть убежденным в том, что позиция автора достижима или она недостижима. Важно, что она есть, и ты веришь в то, что в принципе есть смысл.
Я верю в то, что там есть смысл. Все, этого достаточно. Все, это единственное там, основание, с которым можно уже подходить. Просто ну, смысл подходить к тексту, который бессмысленен для вас. Это вы считаете, ну, там, не знаю, ну просто глупым, например. А так, да, это единственное основание, которое достаточно для того, чтобы начать.
Какие... То есть есть смысл анализировать только не глупые тексты?
Для вас. Для вас. Кто-то считает, например, ту же Библию там, еврейскими сказками. И как бы ему этому человеку, да, будет неинтересно работать с Библией. Ну, как вот кто так считает, они как бы достаточно люди глуповатые по одной простой причине, потому что с ним невозможно говорить насчет того, что, собственно, на предмет религиозного, например, восприятия мира. Но кто считает, что там есть смысл, да, если даже не верующий человек, но он считает, что есть смысл определенный. Ну, там, например, может быть интересно. Там, книгу Экклесиаста открываем, например, явные предпосылки, там, ну, такие истоки экзистенциализма, допустим. Да. То, что я советую обычно тем, кто к экзистенциализму там относится, говорю, вы читаете, мне интересна ваша позиция. Просто как-то я раз я услышал, мне понравилось, она реально интересна. Вот, если он считает, что там можно найти вот какие-то смыслы для себя, независимо от того, верю я в Бога или не верю, то это уже можно с этой верой подходить. Ну и, соответственно, религиозная вера, которая вообще просто максимально мотивирует тебя работать с этим текстом. Да, и я напоминаю, да, что, я не знаю, вы опоздали, я говорил о том еще, что есть идея, то, что надо работать с текстами на своем языке, который вы знаете. Потому что вы можете, потому что переводы любых текстов – это уже интерпретация. Вы работаете уже с интерпретацией. Да. Да. Так, давайте еще два вопроса или комментария, и перерывчик, и начнем работу, потому что уже время. Да.
Да. Значит, я правильно понимаю, вот у автора, например, есть какая-то идея, которую он хочет принести,
да.
Или какое-то представление, или вопрос, и он, получается, берет и зашифровывает это в текст, что мы потом расшифровываем.
Ну, смотрите, зашифровывает... Что имеете в виду под тем, что он зашифровывает?
Ну ведь это великую литературу часто трудно понять, там Достоевского, например, или Толстого.
Ну давайте.
Это как бы идея, они ну, в таком формате.
Скрытом,
вы да, имеете в виду. Да.
Ну, автор может это сделать. И автор зачастую это делает по той простой причине, что ну, в лоб, ну, великий автор не очень любит говорить в лоб. Сразу, вот как есть. Они любят, да, они любят это несколько завуалировано, чтобы именно проходила какая-то идея сквозь всю книгу, но ее можно не озвучивать. Да, и мы таким образом скрываем.
Но не обязательно осознанно. Автор может и неосознанно.
Автор может и неосознанно, да.
Автоматически.
Поэтому есть вот такой акцент на тексте, что текст значит гораздо больше, чем автор в него заложил. И, кстати, самое интересное, что для любого из нас, абсолютно любого из нас, текст никогда не значит столько, сколько он значит. Он либо значит больше, либо значит меньше. Почему я так говорю? Да? В чем идея? Идея в следующем. Вот, например, вы там, прочитали какую-то книгу в определенный момент в своей жизни, например, там, ну, были маленькие, и тут вы прочитали какую-то интересную для себя книгу, которая там была, которую вы читали, например, будучи у бабушки в гостях, где вас вкусно кормили, где вам было хорошо, вам заняться было нечем, как только сидите эту книгу читать. И к этой книге добавляется вот значение еще тех чувств, оно притягивается, той обстановки и так далее. И она будет значить для вас больше, чем она значит на самом деле. Или когда, знаете, вот некоторые любят проецировать, например, героя на себя или себя на героя. Как бы себя с ним идентифицировать себя с ним. Вот там тоже текст значит гораздо больше. Там может вообще не быть, ну, про это может про то, что будет говорить человек, там 50% нет. Но так как он себя идентифицирует с этим текстом, точнее, с этим героем, то для него этот текст будет значить больше, чем он есть на самом деле. И в обратную сторону. Вы болели, когда надо было прочитать этот текст, ну, его надо было прочитать. Естественно, когда болели, вы хуже соображаете. Мышление хуже работает из-за физиологических причин, физических причин, то вы, когда читаете этот текст, то вы можете что-то пропустить, что-то где-то не сделать акцента, где-то не посмотреть в словаре. И вы можете очень много всего пропустить таким образом, или там, знаете, по диагонали прочитать этот текст. И он будет значить для вас меньше, чем он значит на самом деле. И то есть вот, человек никогда не может взять какой-то текст и относиться к нему с той меры, с которой он реально значит. Потому что всегда будет либо больше, либо меньше. По тем же причинам. Вот контекст. И вот, переходя к герменевтике, возвращаясь точнее к ней, как раз герменевтика об этом и тоже говорит, что необходимо контекст изучать. При каких ситуациях, почему написан, зачем написан, кем написан, то есть что тогда было вообще. Это важно. Давайте еще один вопрос и перерывчик. Да.
Это вопрос про темное зерно. Алгоритм, мне интересно.
Темное место.
Темное место, да. То есть мы анализируем текст, цепляемся к какому-то темному месту, а вот остальные места мы еще не рассматриваем.
Нет.
Вроде вот только то, что вот нас задело, и все.
Да. Как говорит, если не ошибаюсь, это был у Гадамера, что во время чтения текста, ну, курсорного, что мы называем курсорным текстом, чтением, когда вы будете читать текст, у вас глаз за что-то зацепится, за какую-то идею, за какое-то место определенное, которое вам, например, понравится монолог, понравится диалог, понравится какое-то выражение или описание. И вот за то, что вы зацепились, да, то вы смотрите, все ли вам там вообще понятно. Или за непонимание зацепляется. Когда вы читаете, вроде все понятно, понятно, потом какая-то идея возникает непонятная для вас. Вот у вас глаз зацепится, ну это вот можно почувствовать, да, такой вот эффект чтения. Когда что-то вот где-то акцент выставить. О, интересно.
В таком вот, случае мы не пытаемся смотреть на то, о чем больше всего говорил автор?
Вот он, нет. Нет, да? Мы пытаемся рассмотреть то, что нам непонятно, чтобы сделать текст ясным. Потому что есть у нас так называемое там автоматическое понимание. Ну, вот, ну когда мы читаем текст, в принципе, он понятен. Мы начинаем обсуждать, и вроде как у нас происходит диалог, и все в порядке. Да? А мы работаем с тем, что непонятно. Ну, мне лично, например, очень много всего непонятно в любом тексте. Но иногда я эту герменевтику, собственно, свою и свою мотивацию отключаю заниматься герменевтикой, когда реально необходимо, ну, достаточно большие тексты прочитывать, то у меня там просто, ну, банально нет времени, чтобы я сидел еще герменевтикой с этим занимался. Я руководствуюсь то, что было сделано автоматическим пониманием. Но герменевтика предполагает, что только непонятное встретил, темное место, ну и поехали ползали.
Курсорное чтение это все-таки такое автоматическое понимание?
Да, там автоматическое понимание включается. То есть мы просто читаем, и мы не вносим никакой смысл туда. Мы просто читаем. И вот мы, да, мы идет автоматическое понимание, потом хопа, остановился. И вот где остановился, мы отмечаем себе и говорим, опа, опа. Так, ну что? Давайте на этом завершим лекцию. И сейчас я распечатаю, да, то, что я принес в качестве сегодняшнего текста, и мы зайдем прав. Спасибо.
Будет перерыв.
Ну, я думаю,
на 10 минут остается.
Ну, сейчас...